Привет, друзья, это Александр Пинаевский, ваш тренер по голосу и речи, и мы продолжаем интервью с психологом Натальей Поровиной. Напомню, что в первой части мы говорили про субличности, можно ли сыграть уверенность, если тебе страшно, говорили, почему профессионалы отлично знают свое дело, но начинают мямлить на собеседованиях, на рабочих встречах, и как зависимость от результата превращает взрослого кандидата в ребенка. Ну, а эту часть я бы хотел начать с вопроса. Какие есть упражнения для того, чтобы почувствовать себя уверенно, когда ты нервничаешь, переживаешь?
Я скажу одно упражнение простое, которое может в без очень выраженной травматике, прям какой-то выходящей за пределы, позволить себе любой человек. И даже человек с травматикой, если он сделает это 5 раз, тоже сможет подготовиться непосредственно к этому разговору. Ну, давай представим ситуацию. Тебе нужно поговорить с работодателем. Ты знаешь, что, как правило, ты отдаешь старшему, в кавычках, по званию всю власть, всю территорию. Почему? Потому что ты своим чувством значимости, которое ты положил туда, сделал его большим, а сам остался маленьким. Значит, вот что ты можешь сделать? Да, ну, работа тебе нужна. Ты ходишь в эту компанию, там платят деньги. Хорошо. Сначала попробовать это сделать просто, самому, без всякой нужды. И если получится, потому что, ну, исход может быть разный, ты можешь расстроиться, ты можешь даже заплакать, когда ты делаешь это упражнение. Но если тебе удастся с собой справиться, и тебе правда это надо, да, на второй, третий раз у тебя выйдет. Что ты делаешь? Ты берешь большой толстый журнал, ставишь перед собой стул, желательно делать это в квартире, когда никого нет, ну, в крайнем случае, изолировать себя, там, не знаю, в ванной комнате. Ставишь там этот стул, и сначала тихонечко этим журналом, так вот его берешь в руки сильно, двумя руками, знаешь, как дети берут, тихонечко ударяешь по этому стулу и произносишь следующую фразу. «Я уверен в себе». Важно ее произносить вслух. И ты прекрасно, как ведущий с огромным стажем, да, который работает с голосом, это понимаешь. То есть важно услышать, как звучит твой голос. Важно, чтобы создалась горловая вибрация. Пусть это будет придушено и тихо для первого раза. Ты тихонечко начинаешь, не надо как бы бросаться. Дальше ты ударяешь второй раз и пытаешься сказать то же самое чуть громче. Дальше третий шаг, все то же самое. Ты постепенно усиливаешь звук своего голоса, и ты постепенно усиливаешь удар по стулу или табуретке, что там у тебя есть.
Мне кажется, тут даже фраза не имеет значения, даже звук любой подойдет.
Давай так, может подойти любой звук, но вообще-то, если мы говорим про коммуникацию, лучше бы, чтобы этот звук был членораздельный. Если не получается, ты прав, можно рычать.
Звук R, он провоцирует сразу же и горловой канал, выплеск агрессии, накопившийся.
Вот приятно иметь дело с специалистом, потому что если ты просто походишь, например, и будешь говорить «дрись», да, ты 2-3 минуты, у тебя через 2-3 минуты изменится состояние. В свое время когда-то, да, там мой сын учился говорить так буквы R. Понимаешь, его могли отправить в детский сад там на 2 года к логопеду, а поскольку он это делал радостно и игриво, он свою проблему решил за месяц. Рычащие всякие твердые звуки, они помогают. Ну хорошо, это что называется по ситуации, потому что случаи бывают разные, но в принципе надо понимать, если ты хочешь проговорить, лучше говорить членораздельно. Можно заменить, например, «я достоин этого». Поскольку речь идет об уверенности, фраза «я уверен в себе», ну можно хотя бы с ней поиграть. Это упражнение в среднем выполняется 5 минут. То есть ты усиливаешь свой удар по стулу и одновременно усиливаешь свой голос. Со временем, с 5-6 раза, ты усиливаешь темп. Ты начинаешь ударять сильнее, практически без перерыва. Значит, идеальное состояние, если ты войдешь в ритм, и если ты один, и у тебя достаточно толстые стены, ты можешь даже это прокричать. Когда имеет смысл это упражнение закончить? Когда твои руки начнут гудеть, у тебя появится такое энергосостояние, когда ты вдруг почувствуешь силу в руках. Ну, такой зуд, грубо говоря, да, потому что туда прилив крови идет, да, это удар. Если тебе удалось удержаться, ты почувствовал вот эту силу в руках, ты уже в шоколаде. Почему? Потому что дальше тебе надо встать, продышаться, почувствовать эту силу. Ну, а дальше выйти, набрать номер.
Я сразу вспоминаю историю про одного актера озвучивания. Я смотрел интервью, и он рассказывает. Я очень люблю озвучивать агрессивных персонажей. Потому что, когда наорешься вот этим голосом, да, домой такой да, приходишь да. спокойный, блаженный, да? ни на кого не кричишь.
Да.
То есть он делает это на работе, счастливый человек.
И это действительно очень облегчающая практика, откуда существуют вот эти тренинги, где в комнатах народ что-то громит. Но агрессия, понимаешь, сама по себе, в ней нет ничего плохого. Агрессия не является насилием. Агрессия – это стремление к контакту. А у тебя контакт не у тебя, да, а у заказчика, например, у человека. У него стоит запрет на агрессию и, соответственно, выражение себя.
А давай поэтому свяжем это с предыдущим блоком про субличности. Когда человек бьет, кричит, у него выходит да. вот это накопившееся напряжение, да. то что происходит с субличностью, которая заняла место у руля, да, и она теперь презентует этого человека? Почему она трансформируется? Хорошо.
Давай так, она может даже не обязательно трансформироваться в этот момент, понимаешь, потому что когда мы это делаем, здесь основной момент, почему я сказала это упражнение, потому что здесь наше внимание обращается на тело. Можно сколь угодно долго говорить про то, что ну, ты же уже не маленький, да, пора бы уже там, да, говорить спокойно, и пятое, и десятое, не проходит. Но если человек прожил это тотально, ну то есть пропустил через тело, то фантастическим образом меняется его состояние. Вообще эту историю неплохо учитывать в любом контексте. То есть если ты это сделал телесно, другой вопрос, что безопасно в определенном ключе, вот как актер, да, он там проорался, промахался руками на работе, пришел домой, просто лопуся. Ты позволил своему телу сделать этот выброс. И одновременно меняется твое состояние. Значит, обязательно ли меняется при этом субличность? Не обязательно. В этот момент может работать твой внутренний ребенок, который никогда не мог себя отстоять, а в этот раз ему удалось. И он почувствовал телесный приход. Психолог помогает человеку выйти на травму и перепрожить ее, скажем так, достать оттуда застрявшую энергию. И вот это упражнение, про которое я рассказала, оно самое простое.
Часто об этом говорят в голосовой терапии, что главный затык у людей, у кого зажат голос, это невыраженный гнев.
Конечно.
И об этом всегда говорят, что невыраженный гнев, у меня зажат голос, невыраженный гнев, у меня голос устает, невыраженный гнев.
Человек иногда не понимает, он говорит, а я не злюсь. Трудно, если ты никогда не овладевал своей агрессией, поднимается определенная внутри сила, которая просит нас проявить себя, чтобы быть услышанным. Даже переводится как агрессио, идти к контакту. У нас в европейских культурах это в определенной степени запрещено везде со своими нюансами. Но давайте так, никакой родитель не хочет иметь агрессивного ребенка, да, его можно понять по-человечески, если вы в себя заглянете. Но ребенок, когда кричит, маленький даже, когда он еще не способен выразить как-то адекватно свои потребности, это как раз есть крик о том «услышь меня». Он не согласен, у него уже есть свое видение и своя воля. Он может не понимать, она может быть неправильная. Но когда он начинает орать, он транслирует, что его не слышат, не чувствуют и не видят. Поэтому, конечно же, да, человек, который говорит, у меня нет агрессии, он, скажем так, под агрессией понимает зло.
Разрушение, да? Что я сейчас пойду да, сразу мордой
да,
всех.
Да. А мы говорим о том, что это не про зло. Это про то, что я собираю агрессию, супротив своего привычного сценария. Для того, чтобы сказать то, что я хочу, и более того, что я достоин этого или имею право отстоять каким-то образом свое право на что-то. Если у вас получилось хорошо, вы почувствовали силу в руках, то вы на уровне тела держите ситуацию в своих руках. Сколько это времени после этого упражнения, есть вероятность, что я не обижусь и замкнусь, не заплачу и уйду, не буду мямлить, а буду говорить относительно спокойно. А если мы потом, например, Саш, к этому упражнению добавим, например, то, что называется самурая...
Это тоже упражнение самурай?
Скажем так, а установка сознания. Если ты представляешь, кто такой самурай, да, это воин, который уже умер. Почему он такой смелый? Потому что он смирился с этой историей, ну, скажем так, во внутреннем пространстве. Ну, то есть, грубо говоря, он понимает, что мир всякий разный, и он может проиграть. Ну, то есть его могут убить. Но бесстрашным его делает именно то, что он принял это. То есть ему как будто нечего бояться, потому что он уже не совсем здесь.
Куда бы ты ни шел, ты уже там.
Я понимаю, что этот работодатель, в принципе, может мне отказать. Но взрослый человек тем и отличается от ребенка, что он способен принять отказ. Вот что еще не понимают неуверенные люди? Что их губит? Они очень болезненно относятся к отказу. Ты все равно по сценарию, здесь надо понять даже, что такое сценарий, потому что все жизненные ситуации, они сводятся в принципе к сценариям, общим для всех людей. Они, как правило, отражены в сказках, во всяких мифах и т.д. и т.п. Это не означает, что ты один такой неуверенный, а все вокруг такие уверенные. Просто когда ты попадаешь в определенную жизненную ситуацию, ну, например, прием на работу, ты тем самым входишь на территорию определенного сценария. То есть ты не равен со своим работодателем ни как человек, ни в своем базовом праве на жизнь, ни на тарелку супа. А ты с ним не равен профессионально. И если у тебя есть взрослость это признать, тогда это не будет тебя так задевать. То есть ты понимаешь, я пришел и сказал, вот я каков, хочу у вас работать, возьмите меня, да, потому что у меня вот есть вот такие-такие достоинства. Но это просьба. А если это просьба, она подразумевает отказ. И не потому, что со мной что-то не так. Поскольку мы живем в культуре, опять же, да, где нам не додали, у нас было кривое зеркало, мы любой отказ человека принимаем слишком личностно. Мы начинаем, как дети, у которых нет других механизмов защиты, считать, что это с нами что-то не так. Казалось бы, какая же тут защита? Но это правда защита, потому что если со мной что-то не так, есть вероятность, понимаешь, что я сделаю что-то такое, и со мной будет все так. А если это другой, то я с ним поделаю-то что могу.
Да. Одна из иллюзий – сделайте мне такой голос, чтобы я мог управлять другими людьми. Другими людьми ты никогда не будешь управлять, потому что у них своя воля. Ты можешь как так говорить, чтобы воодушевлять их.
Все, кто так хотят, сразу отправляй смотреть «Брюс великолепный». Там как раз Господь говорит, ты можешь все, но не посягай на волю ближнего своего. Правда. Потому что людям кажется, что они получат какое-то офигенное преимущество. На самом деле это не так, потому что это очень длинная и сложная история, последствия этого.
Все-таки, когда ты занимаешься речью, когда ты занимаешься голосом, работаешь над харизмой, ты повышаешь шансы, что люди за тобой пойдут. А когда ты мямлишь, то, естественно, твои шансы гораздо меньше.
Да?
Но не надо думать, что ты можешь кого-то как-то загипнотизировать только голосом.
Так, это тоже очень детское желание, опять же, показанное в фильмах и везде, и в сказках описанное, когда человек, который долго ущемлялся как раз в своих каких-то потребностях и прочее, мечтает о вселенской власти. Давай поймем, что человек-то хочет не этого. Можно заставить человека другого что-то сделать, чего он не хочет. Вопрос, будешь ли ты счастлив от этого?
Но мы опять переходим к тому, что любви хочется какой-то субличности.
Значит, сделай простую вещь. И, кстати говоря, во всех жизненных ситуациях то же самое. Возьми лист бумаги и напиши все, что ты хочешь сказать. Можешь сначала без купонов. Потом причеши это, потому что, давай, устройство на работу требует относительной лояльности, да, и определенной персоны. Ну, потому что бунтаря, который всех сейчас покрошит, никто на работу брать не хочет. Ни одна система в этом не заинтересована. Дальше сократи это, посмотри, что с чем перекликается, и попробуй на бумаге оформить свою речь.
То есть это такая самопрезентация?
И если ты ее причешешь до того момента, что она тебе понравится, да, ну, то есть это определенная работа, в том числе внутренняя, пока ты это делаешь. И попробуй исключить оттуда лишнее, реверансы. Особенно люди неуверенные в себе, они еще любят, демонстрируют свою неуверенность. Да я вот это, тут я сам начинаю про себя плохо говорить или очень быстро соглашается.
Угу.
Это то, что человек чует, он может даже не понять. Понятно, что хороший менеджер по персоналу поймет на раз, два, три. Дальше, если ты, например, проговоришь несколько раз сам собой, можешь вытянуть руку, походить по кухне. Громко это продекламировать, будет определенный толк, обещаю. Написал себе речь, перед, опять же, этим самым собеседованием еще раз постучал. Я обещаю, что если ты просто звонишь, и ты сделаешь, например, в другом случае эти манипуляции, тебе будет сильно легче.
Но мне нравится, кстати, в твоем подходе, что он и про тело, и про ум. Тут нет какой-то редукции, что давайте только телом заниматься или только голосом. Нет.
Что такое относительная независимость? Вы не обусловили всю свою жизнь с тем контекстом, который вы пытаетесь осуществить. Прием ли на работу, развод ли, или просто желание сказать о своих правах. это не есть конечная точка вашей жизни, ни жить, ни быть. Здесь народ начинает бычить, позвольте, а если здесь у меня, значит, мне платят 10 тысяч евро, понимаешь, а там 100 тысяч рублей. Это же значительно, да, я согласна, никто не дурак здесь в этом смысле. Если вы, грубо говоря, уже построили такую сверхзначимость, это означает, вы жили до этого на 100 тысяч, а может даже на 50. Ну, то есть вы не умрете, если вы не получите эту должность. А вот перед работодателем вам нужно выступить человеком, который еще подумает, согласится на эти условия или нет. Давай закончим сегодняшнюю нашу с тобой чудесную встречу вот этим тостом прекрасным. Не дай нам Бог так оголодать. Ребята, не надо так голодать, да, что вы изо всех сил, которых у вас немного для этой презентации, стараетесь прямо всучить себя, например, этому работодателю. Возможно, в этот момент не просто он козел или вы такой зажатый человек, да, а судьба вас уводит от какой-то серьезной истории. Потому что если вы попадете, например, в эту фирму, вас там так скопуздят, да, что вам мало не покажется. Поэтому мы в точке вот этой одержимости своей не сильно понимаем, да, может быть, нам судьба приготовила что-то получше. Не надо так обуславливать.
Наташа, спасибо тебе за разговор. Предлагаю в следующий раз поговорить о компетенции. Ну, а я резюмирую то, о чем мы сейчас говорили. Существует такая ловушка детско-родительских отношений, что в общении с начальством мы часто неосознанно впадаем в роль ребенка и наделяем руководителя чрезмерной властью и значимостью, из-за чего чувствуем страх и неуверенность. Следующее – это смотреть на агрессию как на ресурс, а не бегать от нее. Зажатый тихий голос часто является следствием подавленного гнева и агрессии. И агрессия в этом контексте – это не насилие, а здоровая наша энергия для установления контакта. И там, где нужно отстоять границы, нам тоже нужна агрессия. Еще один момент – это метод самурая. Чтобы избавиться от страха, нужно заранее принять возможность поражения или отказа, как самурай принимает смерть. И когда мы допускаем, что нам могут отказать, и даже смиряемся с этим, мы становимся более спокойными. Нам уже не так важен результат, а, соответственно, мы можем вести себя увереннее. Подготовка речи. Перед важным разговором стоит прописать свою речь, убрать из нее все извиняющиеся интонации, реверансы и демонстрацию своей собственной незначительности. Еще один принцип – голос нужен не для манипуляции. Невозможно управлять волей других людей только с помощью голоса. Я сейчас поставлю голос, зазвучу, и вот тогда-то они у меня попляшут. Задача работы над речью – это не гипноз других людей, а повышение шансов быть услышанным. И последний принцип, Наташа его назвала «не дай бог так голодать». Это чрезмерная зависимость от результата, будь то работа или отношения. Это отталкивает. Нужно сохранять внутреннюю независимость и не выглядеть, в кавычках, «голодным» до одобрения, так как отказ может быть даже к лучшему. Может быть, вас ждет что-то гораздо интереснее. Надеюсь, подкаст был для вас полезным. Ставьте реакции, задавайте вопросы. Это был Александр Пинаевский и Наталья Паровина. Пока.